Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 22 июля, время 22 часа 5 минут. В Киеве такое же время в Москве, я приношу извинения. У нас тут техническая была задержка, ничего не поделаешь. День 514 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер всем.
61,5 тысячи нас смотрят и 17 тысяч поставили лайки. Просьба огромная к зрителям. Стали пренебрегать этим, но потому что я всем надоел, но это действительно важно. Пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это важно. И ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Прямо вот все, кто сейчас здесь есть, те, кто не подписан, просто стукните по клавишам и подпишитесь. И на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео по имени Алексей Арестович можно... тоже пройти на канал Алексея Арестовича и подписаться. Ну что же, мы тогда начнем обсуждать. Ну вот смотри, конечно, можно как угодно там считать, но все-таки мы решили начать с новости, касающейся Гиркина. Не потому, что нам сам Гиркин интересен. Я тебе напомню, мы ему даже предлагали, так сказать, ты, по-моему, даже говорил, да, что он, иди сюда. Вот. А он как-то слился, как сказал, нет, я с такими подонками, как вы, вот все не разговариваю. Был такой комментарий. Вот, мы даже говорили, что нам не проблема, так сказать, не впадло с ним поговорить. Но кончилось, как кончилось. Значит, они его взяли. А интересна эта история тем, что, ну, это, видимо, последствия всего 24-го июня, вот это рефлекторная реакция со стороны Путина и системы на опасность справа, опасность тех, кто еще больше ультра, чем сама власть, которая уж, казалось бы, фашисты из фашистов. Но, тем не менее, значит, Гиркин фигура до известной степени символическая, полковник ФСБ, мало, много где бывал, и что ты думаешь, чем его судьба закончится, и будет ли продолжение по этой политической линии дальше? Ну, преследование репрессий.
Не знаю.
Ну, а как ты оцениваешь то, что они...
Оцениваю, что они решили закрутить гайки, потому что у них там все пошло в разнос. Это хороший признак. Это я склонен символическое значение усматривать ареста Гиркина в том, что как бы они констатировали сами у себя следующий этап разноса системы. Когда понадобилось уже таких уже персонажей, которые... Да, и репрессировать, да, которые, казалось бы, там уже, ну, совсем уже более надежных нет. Ну, вот, они там все склонны говорить, некоторые, что это он лично солнценосного вождя обругал, и поэтому репрессировали. Я думаю, это не так. Он и раньше обругивал весьма жестко. Я думаю, что да, они просто констатировали, что или есть какие-то разговоры, которые перешли уже грань, похожую на организацию как чего-то. Как бы. Или просто прикручивают ультраправых, потому что нужен срединный сценарий какой-то.
В чем он должен заключаться, срединный сценарий?
Ну, например, если они знают про перемирие грядущее.
Ага. Переговоры, и такие им будут мешаться. Переговоры, будут кричать, кстати, что такое, да, вы предатели.
Да, такие мне нужны, да, и они откручивают голову, чтобы тихо сидели, молчали в тряпочку. Вот, поэтому ультра могут убирать, потому что есть расчет на мирный переговор. Где-то там впереди, в будущем. Почему так рано начали, большой вопрос. Но вообще все, что они делают, мне лично очень похоже на попытку эскалации для того, чтобы деэскалировать на переговорах. Учение 2023 «Запад в Беларуси», участие там Вагнера в непонятном статусе.
Сейчас мы подробно обсудим.
С угрозой Вильнюсу там, и так далее, о которой так много говорится. Там, заявление Путина по Польше и так далее. Морская блокада Украины. Это все похоже на задирание планки, чтобы потом было что торговать. Для меня лично. Ну и вот арест Гиркина в эту гипотезу и всех остальных кричащих там приструнения в эту гипотезу укладывается весьма гладко. Я не говорю, что невозможно другие гипотезы, но мне пока...
Не, ну разумеется. Так, хорошо. Ты полагаешь, что вплоть до того, что речь может идти о том, что он имел какое-то отношение, ну, к донбассятине, к заговору, к каким-то людям, которые там недовольство высказывали, или же это все-таки все политическое...
Такая, не знаю, там, да нет, одно другому не мешает. Вполне возможно, что не нужно просто перестал быть нужен ультрарадикальный голос на фоне будущего перемирия.
Не, это понятно, эта версия понятна.
А вот ну, плюс где-то первый. Там наинтриговали, где-то там на Донбассе, да, все в тех же рамках условного Пригожинско-Суровикинского марша, некого марша справедливости 2 там, или еще чего-то такого. Там же хлопнули сначала его лучшего друга Квачкова по голове, потом его.
Да, там новое дело.
Там чуть ли не угрожают, да, что он сейчас достанется вообще всем пропагандистам, да, ультраправым. Этим клуб рассерженных, как это...
Патриотиков.
Гипертоников, да, судя по стенокардии, которую констатировали, и так далее, и так далее. Это мы увидим по тому, как будут действовать власти российские далее. Потому что любые действия, как их ни маскируй, если они системные, они вектор покажут все равно. Можно будет вычислить. Сейчас рано судить, но рабочая версия у меня такая, что они перед перемирием прибирают ультраправых патриотов. Я не знаю, будет ли перемирие, сразу скажу вам, но они могут так думать. Я уже не знаю, о чем они переговариваются там, да, в кулуарах, ну, или что они сами себе планируют. Но вообще все их действия мне очень похожи на задрать планочку повыше, чтобы потом сторговаться.
Так, мы проводим опрос с нашими зрителями. Сегодня он прозвучит следующим образом. Получит ли Гиркин реальный срок или отделается условным? Понятно, что под этим вопросом предполагается, значит, реально его сплющит, и такая цель у власти. Или же там как-то притворно это все выглядит. Уже 14200 зрителей проголосовал. Да, посадит, 44% отвечает. Нет, отпустит. Ну, отпустит под условный срок. Любой другой способ, лишь бы не сидеть. 15%. Это игры Кремля и Лубянки. А вот тут как бы опять типа, такая конспирология. 41%. Ну, видишь, сопоставимо с посадкой. Конспирология тоже вполне себе канает. Так, нас смотрит 111 тысяч. И 44 тысячи поставили лайки. Явно недостаточно. Пожалуйста, найдите возможным все-таки ссылки на этот эфир разместить сегодня в субботу, чтобы подошли люди и посмотрели этот эфир в прямом эфире, вместе с нами посидели. Тут много чего интересного будет. Поставьте лайки, подпишитесь на канал. Давай теперь обсудим вот эту новость, перейдем к ней. Вот сейчас мы покажем карту спутниковую, которую опубликовал сегодня Вашингтон-Пост. Эта карта спутниковая показывает, ну, снимок, точнее, спутниковый поселок, называется Цель. Нашли, конечно, в Беларуси, где располагается ЧВК «Вагнер». Причем речь идет о том, что Госпогранслужба Украины заявила, что число вагнеровцев в Беларуси за последнее время увеличилось до 5000 человек. Якобы там видят даже какую-то бронетехнику. Соответственно, это Вашингтон-Пост все опубликовал. Мы сейчас показываем эту карту нашим зрителям. Ну вот смотри, вот все это выглядит предельно странно. То есть прямо можем сказать, что ЧВК «Вагнер», его история в самой России, она, ну, в общем, исчерпана. Потому что там нет ни лагерей, Молькина закрыли там в других местах. Там нет центров, которые полноценно осуществляют работу по рекрутингу. Там нет бронетехники, складов. Ну, вот ничего нет. Самого Пригожина там нет. Но все это почему-то переместилось в Беларусь. Причем наше видение того, что зачем это Лукашенко, оно так ответа не получает. Потому что, а зачем тебе вот это вот все? Но, тем не менее, значит, концентрация продолжается. Мы видели эту запись такую в ночи. Я думаю, санкционирован, конечно, Пригожиным с выступлением его и Вагнера Уткина. И вот что ты думаешь, как эта ситуация развивается?
Для меня это все предельно логично и выглядит замыслом одного единого плана. Начался он, когда сказали, что ядерное оружие, что обвинили Польшу в готовности там атаковать Беларусь.
Так.
Потом переместили ядерное оружие, чтобы грозить Польше. Потом, значит, заявил, вчера Путин заявил, что польские земли были подарены Польше России. Вообще там не мечтать. Они накручивают ситуацию для того, чтобы угрожать Польше и Литве. Я думаю, что большая опасность Литва. Потому что если бы я делал, готовил какой-то скачок и провокацию, я бы сделал следующее. На оперативном фоне учения «Запад-2023» и используя беженцев, заставил бы сконцентрировать польские вооруженные силы в одном направлении, создал бы видимость угрозы Польши, а потом ударил бы на Литву группой «Вагнер». Будет ли это пограничная провокация, или они 20 километров до Вильнюса по границе добегут очень быстро, доедут на машинах, это неизвестно. Но, во всяком случае, накачивать будут именно этот сценарий угрозы для создания эскалации, переговорной площадки и деэскалации. Вот. И тут же идеальная ситуация у Путина. Можно сказать, подождите, если там Вагнер побежал на литовскую сторону или на польскую, он всегда может сказать, так мы сами осуждаем эту группу. Она у нас преследуется по закону. Они вообще на Кремль шли. Они же невменяемы. Поэтому мы, государство российское, не отвечает за эту группу.
Куда не она, отвечает.
Да, куда она там пошла, разбирайтесь с ней сами. Но мы можем с ними поговорить. Мы можем постараться их уговорить. Но для этого нам нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть, аммиакопровод туда-сюда до окончания войны на наших условиях. Ну и представь себе одновременно. Морская блокада Украины. Забег Купинское-Сватовское направление, при том, что они...
Покажи карту Вильнюса и Сулакского коридора.
Да, Кость, да, да. Покажи, и одновременно провокации в отношении Польши и удар по Литве, например. Как слабейшей стороне, по полякам особо не ударишь и так далее. В том или ином варианте. Будет ли это информационная операция с некоторым обеспечением на земле ножками? Будет ли это прорывы беженцев и среди них провокации против польских и литовских пограничников? Или это будет нормальный марш на территорию Литвы, то есть такой полноценный, с бронетехникой, либо пешком. Мы не знаем, что они готовят. Я могу сказать, что готовиться нужно ко всем вариантам. А вообще, старый принцип военного планирования выглядит так. Надо готовиться к худшему варианту. И чем худший вариант, тем как бы, да, тем больше, вернее, тем лучше к нему готовиться. Потому что если ты готов к самому худшему, ко всем более мелким ты готов.
Давай так обсудим. Ну, вот говорят о Сулакском коридоре, который можно пробить, из Белоруссии до Калининградской области. 90 километров.
Устанут эти 90 километров под ударами польской армии там, и авиации. А вот быстро выйти на Вильнюс, до которого 20 от белорусской границы, куда более реально.
Вот этот вот красный участок покажи нам. Вот сейчас мы показываем на карте, значит, вот этот участок.
Марк, еще раз. Я много раз там был ногами своими личными, своими личными ногами. Ну, так тем более. Ну, какой Сувалковский коридор? 90 километров пройти, можно рехнуться по той местности.
Кто,
по тем...
кто будет защищать этот участок?
Ну, польская армия, как минимум, будет. У нее, поверьте, хватит возможностей.
А литовская армия?
А литовская армия тоже будет защищать, если литовская армия не создадут проблемы на другом месте. Я же говорю, реальный замысел такой. Отвлечь поляков, напрячь, заставить сконцентрировать силы, которые способны к быстрому реагированию в одном месте, а потом ударить в другом, если они хоть что-то понимают. В операциях, то на любую операцию проводится операция отвлечения и прикрытия. Всегда. Это правило. Запрещено проводить операции без операции отвлечения и прикрытия.
Ну, а здесь вот смотри, получается как? Сувалки это как прям ровно по границе от Гродно. Вот я показываю зрителям, вот район Друскининская и Сувалки, вот этот участок. То есть бить, если бить, то бить, то именно здесь, правильно? На Вильнюс идти я не представляю, как это они собираются.
Ты бы просто напрямую идешь на Вильнюс, да и все. А что тут? А какая разница? Это идти на
Сувалки? А какие там войска стоят? Где? Ну, здесь, по границе, тут есть свои особенности. А хорошо, что защищает границу там?
Где?
В Литве, я имею в виду на Вильнюс.
Я не знаю, это литовцам надо спрашивать, не меня. Что у них защищает границу?
Вот, так, части какие-то натовские там есть?
Ну, там есть натовские части. Ну, ты же пойми, если 5000 дворов ломанется, то мало не покажется, несмотря на все натовские части. Поэтому я бы отнесся максимально серьезно к этой возможной угрозе. Ну, по-моему,
насколько я знаю... В Литве осведомлены.
Насколько я знаю, и поляки, и литовцы серьезно оценивают предстоящую угрозу. Они выносили даже это на уровень НАТО, даже в публичном пространстве, в открытом. Так что пожелаем им удачи. Единственное, что я хочу сказать, что Ну, как бы, а почему бы не украинской бригаде там не оказаться, например, после начала, может быть, двум.
Но погоди, бригаде оказаться, ведь это же все стремительно
Спасили,
должно
спасили.
делаться.
Да, ну, вы бы стремительно может туда тоже приехать, если что. Я бы так, блядь,
То есть,
чисто
погоди,
фантазирую.
давай по порядку, давай по порядку. А как быстро может передислоцироваться туда украинские части? Допустим, одна или две бригады. Как быстро могут в этот район
Это уже за
попасть?
пределами того, что надо обсуждать в открытую, потому что это сроки там и все остальное. Но
Ну,
даже
за сутки она может оказаться там?
чисто на уровне фантазии можно представить себе, что если вот война перейдет границы НАТО, то спасать НАТО будут пока отреагировать все остальные героические российские силы. Или вместе с ними может вполне лучшего союзника Польшу и Литву, наших двух лучших союзников, защищать и украинская армия. Почему нет? Она имеет большой опыт общения с Вагнером, печальный для Вагнера.
Печально для Вагнера. Ладно, хорошо. Мы продолжаем наш опрос. Уже 34 700 зрителей проголосовало. Получит ли Гиркин реальный срок или отделается условным? Да, Пасает отвечает 44%. Нет, отпустит 15%. И это игры Кремля и Лубянки. 41%. 140 тысяч нас смотрят. 58 поставили лайки. Мы продолжаем. Давайте тогда посмотрим, что происходит на фронте. И там есть о чем обсудить. Сейчас покажем карту Deep State. Нашу обычную.
Дипстейт, да,
Да,
начнем с
сейчас
этого.
мы начнем
Дипстейт.
с Сватова Кремена или где начнем?
Ну, можно оттуда начать, да.
Давайте сюда.
Значит, несмотря на все страшные 100-тысячные группировки, и несмотря на там, как это, на то, что они начали вдоль всей линии фронта, видите, сколько там стрелочек намалевано? Страшно. Двигаться у них получается не очень. Ну, первое, это благодаря стойкости сил обороны Украины, которая там стоит. Второе, благодаря сложности местности, которые, ну, очень трудно вести наступление там батальонами и бригадами, несмотря на их наличие, полками. Все это рассыпается за бои, за отдельные взводные и ротно-опорные пункты в лесистой холмистой местности, вот, в сложных условиях, поэтому это непросто. Значит, у них есть, как бы, два основных направления усилий. Если смотреть на Сватово, то это от Сватово в сторону Боровой и севернее туда. Видите, на той, вот они пытаются двигаться. Ну, вот Боровая, она идет по Осколу и как бы пополам делит на северную группу и на южную. А на самом деле это группа центра внизу, группа войска, а севернее группа запад у них. Ну, вот. И та же самая, хорошо нам знакомая в последние месяцы, направление, общее направление на Лиман. Вот это вот на Серебрянское лесничество, там от Дебровой, да, идет вниз. И на Торское, на Лиман как таково. Они предпринимают значительные усилия. В бой идут там одни старики, там десантники, танкисты, там много-много чего. Там достаточно серьезные части собраны, ну, в принципе, по той соленке, которая есть у них. Но у них не очень получается. В некоторых местах они берут там 500 метров, но их отбивают обратно наши же войска. То есть там то они в забеге устраивают, то мы контратаки, то мы забеги, то они и так далее. То есть там через полосицы, там нельзя сказать, что там наступление. Но наступление, вернее, такое успешное, однозначно, когда они нас продавливают и движутся. Но боевые действия там высокой интенсивности, применяется авиация, артиллерия, танки, маневрируют и так далее, и так далее. Но как бы нет успеха, который они ожидали, сконцентрировав подобное количество войск. Там превосходство у противника, ну, достаточно серьезно. По артиллерии там 1 к 10, может быть, даже больше. По личному составу 1 к 5, может быть, даже больше. Как говорят, злые языки их утверждают. И они возлагали их языки. Они возлагали на это очень большие надежды. Что, мол, сейчас продавим хохла, и вот выйдем на границу Луганской области, и вот тут-то они пока поймут, с кем они связались, да, ну и политически будет что заявить. Снова освободили Луганскую область. Но у них не выходит. Не выходит. И первые бои, первые несколько суток боев показали, что легкой прогулочки там не будет. Да. Вот. Я же говорю, наши войска даже умудряются контратаковать. Хотя на некоторых направлениях они продвинулись, но там как бы такое. Поэтому стремительное наступление страшной 100-тысячной группировки, превышающей того, что в Афганистане было, превратилось в цепь тяжелых боев на очень специфической и непростой местности. И мы видим, что видео, как бы в телеграм-каналах полно видео накрытия кассетными снарядами уже противника на этом направлении. Как бы, да, поэтому нашим солдатам там нелегко, пожелаем им удачи. Вот, но они стоят и стоят прочно. И я не думаю, что у противника получится что-то серьезное, там, честно.
Так, ну будем двигаться по линии фронта дальше.
По линии фронта Бахмут. Ну, на Бахмуте мы движемся, соответственно. Там он, если посмотреть внимательно, то возня та же самая в районе Верховки Орехово-Васильевки, севернее Бахмута. А вот южнее меняется начертание в районе Курдюмовки и Клещеевки. Туда-сюда. Злые языки утверждают, что они готовят между Курдюмовкой и Клещеевкой, как раз находится Андреевка, что они там якобы готовят позиции. Но готовить их можно сколько угодно. Вот если их обойти южнее и севернее, то, как мы понимаем, готовь, не готовь, в центре будет грустно. Посмотрим, что там произойдет. Но там не удается остановить движение наших войск. Пусть оно не составляет километров в сутки, оно медленное, но, несмотря на все усилия, они значительные усилия предпринимают, двигаться не удается противнику, подвигать, точнее, наших. Теперь берем, что Авдеевку. У них злые языки утверждают, что они устали забегать на Красногоровку, на Веселое, на Каменкое. И войска, которые атаковали там, перебросили на южную часть. То есть такой локальный маневр был. Не знаю, правда это или нет. Это их корреспонденты пишут военные. Мы, как всегда, своих не сдаем. А и то, что они дают, можем пообсуждать. Вот. И критически пообсуждать. И якобы перебросили в направление на Опытное, Водяное, вот туда, южнее. И южнее пытаются двигаться. Решили, с севера не получилось, решили немножко поокружать с юга. Но, как видим, это Нижняя Клеща достаточно далеко заходит за Авдеевку. Вот атаки идут в район Первомайского, там обозначены и так далее, и так далее. И они пытаются повторить, безусловно, ту же историю, что была с Бахмутом. Охват с севера и с юга. Но думаю, что и там у них не очень выйдет. Есть у меня такое ощущение. На Маринке бои практически без движения с их стороны. Тяжелые бои идут, и наши там их успокаивают достаточно уверенно. Хотя непросто, там обоим сторонам сразу скажу. Берем теперь Старомайорское. Там идут бои. Вот, в подробности вдаваться не будем, потому что я всегда действую по принципу «не навреди», и лучше оставить определенный уровень абстракции, понятный там, да, людям, далеким от военного дела, нежели там вот так вот рассказывать, где кто с какой стороны окружает. Но поверьте, там движение есть. Движение, скажем так, многообещающее для нас и не очень приятное для противника. Вот, они, соответственно, подкидывают резервы, пытаются там бороться, потому что как только мы его берем и движемся южнее, у них возникает, ну, скажем так, прямая угроза уже основной линии обороны. Но главная угроза для их основной линии обороны в том, что некому защищать уже будет эту линию обороны, если они так дальше еще немножко повоюют. Или, скажем так, мало кому будет защищать. То же самое мы берем в район Работино. Да, вот у нас вторая проблема там у них, вернее. Мы там продвигаемся, да, это медленно. Как всегда, это борьба на выбывание и выбивание противника, борьба за отдельные посадки, горки, там стыки посадок и так далее. Но работа идет. Я думаю, там можно ждать определенного успеха. Ну и понятно, что идут бои. Есть видео возле моста, Антоновского моста. Были кадры сегодня битой российской техники, там, которую жгут наши туристы. Вот. Поэтому в целом тенденции те же самые. Значительных изменений обстановки за сутки не зафиксировано. Горячих очагов у нас мы видим. Там, да? Это Сватовское, точнее, Купинское-Лиманское направление. Это у нас там бои по всей линии практически фронта, по всей протяженности этой линии. Это у нас южнее Авдеевки, это у нас севернее южнее Бахмута. Это у нас Старомайорское, это у нас Работино. Это не означает, что нет боев и столкновений на других участках. Но там наиболее, там, где мы причислены, наиболее сильные боевые действия, наиболее активные. С обеих сторон.
Так, с картой ясно. Значит, президент Украины Владимир Зеленский уверяет своих западных союзников, что контрнаступление ВСУ вот-вот наберет обороты. Передает Financial Times со ссылкой на заявление Зеленского на Аспенском форуме безопасности. Он ответил, что вынужденная задержка на начало контрнаступления позволила России заминировать многочисленные территории, возвести оборонительные рубежи. Мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через места заминирования и разминируем эти районы, отметил Зеленский. Как пишут Financial Times, представители западных стран, присутствующие на форуме, были встревожены медленным ходом операции. Причем Селиван, если ты слышал, буквально вчера, накануне заявлял о том, что действительно, контрнаступление украинское связано с потерями значимыми, и с проблемами, именно связанными с минами, с минированием и так далее. Ну вот что ты думаешь относительно контрнаступления и этой речи на Аспенском форуме и вообще всей проблематики?
Ну так сегодня же американцы же заявили, что как только будут введены основные украинские силы в бой, ситуация резко может измениться в их пользу. Потому что они же признали, что мы не ввели значительную часть своих сил, потому что не создали условия для их ввода войск. Эти условия создаются бригадами первой линии, определенными резервами, неполными. Но большая часть наших сил в бой еще не входила, не введена. Они придерживаются до создания условий. То, что сейчас происходит, называется формирующая операция на натовском военном языке. Они формируют условия для ввода в бой главных сил. Когда будут введены, мы пойдем. И всем понравится. Так вот, президент донес эту мысль в свойственной ему форме, скажем. Так, как там люди поймут. Вот, это совершенно очевидная вещь. Это как бы знают все, кто более-менее близок к этой теме. Мы еще не начинали по-настоящему.
Но вот эта проблема с минированием. Вот ты как думаешь, насколько это все действительно ограничивает возможности вооруженных сил Украины? Как с этим будут решать? Как это решается?
Ну, есть разные приемы и способы решать это все. Ограничивает в значительной степени, в значительной. Но оно не в состоянии остановить сам ход наступления. Замедлить, да, остановить не в состоянии. Ну и кроме того, минные поля, если их ничего не прикрывает, они же как бы проходятся, да? Просто приходится пёр их разминировать. Пусть это долго, пусть это опасно.
Не, ну, естественно, их прикрывают.
Их нужно прикрывать. А те, когда их прикрывают, начинается нормальный общевойсковой бой. А когда начинается нормальный общевойсковой бой, украинская сторона за счет превосходства в точности артиллерии, контрбатарейной стрельбы и так далее, начинает выбивать тех, кто их прикрывает. Конечно, это все непросто, и наши попадают под раздачу, и мы теряем артиллерию. Но если мы теряем ее в соотношении 1 к 3, 1 к 5, и если после того, как погорела первая бронетехника, мы начали действовать иначе, сменили тактику, то как бы все независимые наблюдатели отмечают, что соотношение потерь сильно в пользу Украины. А это редко бывает для наступающей стороны. Она обычно по классике донесет большие потери. Поэтому мы решаем задачу, которую мало кто может из современных армий решить. Может быть, только армия США. И то я думал, что в данных конкретных условиях у них бы были большие проблемы, в том числе потери. Американские Брэдли горели бы точно так же, как украинские Брэдли. Вот это непросто, но нужно понимать, что само минное поле, еще раз повторюсь, ничего не решает. Решает только минное поле, которое прикрыто всей стороне. Когда ты его прикрываешь, ты несешь потери. Они несут эти потери накапливаются. Однажды произойдет изменение, количественное изменение накопится. И произойдет качественный скачок. Вот. И когда они провалятся, потому что просто не в силах будут удерживать там отдельные участки фронта, да, то тогда наступит время введения туда аккуратного, такого последовательного, системного введения главных сил наших резервов. А вот их останавливать будет гораздо сложнее, потому что во всех этих героических обороне полосы обеспечения, которые они ведут, они ее создали, да, и создали впечатляющую, они несут очень большие потери. Они уже давно задействовали резервы. Мы нет основных резервов, они давно уже задействовали. И эти резервы тоже заканчиваются. Более того, они сменили принцип ротации. Они уже не меняют батальоны и полки на месте в линии потерпевшей потери, а просто россыпью их пополняют. Потому что те подразделения, которые отвели на как бы, переформирование и на восстановление боеспособности, сами биты настолько, что уже меняться не получается. А кроме того, давление, которое силы обороны Украины на них оказывают такое, что менять целые батальоны, бригады и полки уже не выходят, только пополняться. А это признак очень неблагоприятный для них. Очень. Это значит, что они потеряли способность, теряют, точнее, способность осуществлять плановые ротации подразделений, плановый вывод на восстановление боеспособности. Вот. И это показывает, что с резервами не очень. Ну, как бы идет, все идет по плану. Как бы не затаскивали эту фразу, на самом деле все идет по плану. Идет нелегко, в силу специфики сложившихся условий. Но то, что мы цели этого наступления выполним, я уверен.
Ясно. 160 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрят. 68 тысяч поставили свои лайки. Просьба все та же, неизменная. Размещать ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Продолжается наш опрос. Получит ли Гиркин реальный срок или отделается условным? Да, отвечают, посадят 45% из 48 с лишним тысяч. Нет, отпустят 15%. Это Игорь Кремля и Лубянки 40%. Ну что же, мы продолжим тогда. Вот смотри, значит, Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. В контексте зерновой сделки и некоторого развития ситуации, уже прошло там 3 дня, когда мы последний раз с тобой обсуждали, твой ответ – ничего не будет, никто ничего не будет предпринимать. Ситуация, ну, скажем так, она где-то изменилась, обозначены 5 условий, которые Путин поставил. Он их озвучил на случай возвращения сделки. Там действительно и Россельхозбанк, SWIFT, и, значит, аммиакопровод. И такое, знаешь, среди них, снятие ограничений, точка. Что под этим произойдет? Снятие ограничений, дословно. И все. Дальше следующий пункт следует. Вот снятие ограничений, как мы понимаем, это как-то заход на большое послабление санкций. Ну, я так себе это представляю. Потому что, какие ограничения? Потому что не снять ограничения такие-то. Нет, просто снять ограничений.
Ну, давайте по порядку. Вспомним тех людей, добрым словом, которые говорили, что Эрдоган уже покажет сейчас Путину. Да. Эрдоган показал, он призвал выполнить условия Путина. Раз. Так. То есть Турция проводит, давайте раз и навсегда, Турция проводит при Эрдогане самостоятельную политику, и она далеко не всегда комплементарна интересам НАТО или Украины, она комплементарна турецким интересам, в первую очередь. А потом во всех остальных. С другой стороны, я думаю, что и здесь это айкидо с Путиным. То есть он сначала послабление, потом все равно даст свое. Он его вечно водит за сало и так далее. Но пока ситуация выглядит так, что условия выставлены. Что условия озвучены. Я думаю, неформально там более подробно озвучено, чего они хотят. И ответа на эти условия пока нет. А есть удары российские по нашей зерновой инфраструктуре. Задача, которую сделать так, чтобы даже когда будет перемирие, мы не смогли ее переваливать и продавать, просто потому что инфраструктура поломана, к чертовой матери. Вот и все. То есть эти парни знают, что мы с Россией конкуренты по зерну, и как бы, да, Украина и Россия, и просто пытаются обеспечить себе внеэкономическими средствами конкурентное преимущество на рынках. Вот. Поэтому, ну, что, кстати, тоже признаком может быть их расчета на какой-то там перемирие. Морская блокада – вопрос нерешенный. Президент его сегодня поставил. Он сказал, что давайте собирать Совет НАТО. Мы же учредили Совет НАТО Украины. И думать что-то по поводу морской блокады. Президент звонил Столтенберга. И, ну, и публично это вышло в публичное пространство, где он призвал собрать Совет. Потому что он сказал, ну вот конкретно это как раз вопрос, который должен решаться в рамках подобного Совета. Давайте какие-то коллективные действия. На что-то рассчитывать. Вот. Но пока Запад не показывает каких-либо признаков готовности или уже подготовки какого-то ответа. Они, как всегда, будут долго совещаться, потом выработают этот ответ. Из признаков ответа они 2 пакета помощи, которые американцы сейчас нам предложили, и немцы тоже, усиливают наше ПВО. И там намеки сквозь зубы показывают, что это ПВО будет усиливать Одессу и Одесскую область. Там, где находятся основные как бы перевалочные мощности, портовые и непортовые, по зерну. Вот, нам за 40 тысяч снарядов дают гепардам, нам дают там, ну, 2 новых комплекса на САМС, американцы, ракеты дают, патриотам, на САМС и так далее. Поэтому будет усилено. Но это пассивные меры защиты. Пассивными мерами защиты война не выигрывается. Особенно, когда лупят по 10 ониксов, да, в один несчастный мост. Это, знаете ли, такая себе интенсивность. Нужны активные меры. Будут ли активные меры, я по-прежнему сомневаюсь. Меры сдерживания, сомневаюсь. То, что будут торговля, и эта торговля, как всегда, с российской стороны, будет, они будут ее пытаться свою переговорную позицию накручивать еще больше. Это то, о чем мы говорили. Угроза Литве, угроза Польши там, и так далее. Да, это я верю. Они явно пошли на эскалацию для создания переговоров. Не для того, чтобы Третью мировую развязать. Для того, чтобы создать себе переговорную позицию более очень похоже на это. Там пока у меня это рабочая гипотеза. Я рассматриваю это как основную рабочую гипотезу. Я не говорю, что это истина, последняя инстанция, но похоже на рабочую истину. Но то, что какой-то ответ будет от НАТО, я уверен. И надо просто подождать и посмотреть, что выплывет в публичное пространство, чтобы было что-то содержательное обсуждать. Как же они реагируют на морскую блокаду в Черном море, потому что заявление о том, что это спровоцирует продовольственный кризис в мире и может послужить смерти, причиной смерти миллионов людей, ну, заявляется на уровне ООН. То есть оценки раздаются там такого уровня. Да? Посмотрим, что будет.
Ты считаешь, что ни при каких обстоятельствах не будет военного сопровождения судов, которые будут идти из Одессы и Николаева?
Нет, ни при каких нельзя сказать. При определенных обстоятельствах оно может быть. Например, если случится прямой инцидент, когда россияне утопят судно под нейтральным флагом, скажем.
Но такое возможно?
Это смотрят. При определенных обстоятельствах это возможно. Тогда безусловно, возможно и военное сопровождение, и ультиматум определенный, и так далее. Но пока этого нет. Пока это только риторика на уровне грозных заявлений. И то российская сторона отработала назад, она же там поправку вносила, сказала, давайте уточним. Это касается в первую очередь украинских судов там, и так далее, и так далее. Но как бы стороны обменялись заявлениями. Они заявили, что рассматривают все суда, как военные цели.
Но вот уже сделка... Да, смотри, сделка прекращена. Суда ходят или нет? Сейчас передвижение есть? Танкеры?
Не знаю, честно. Я думаю, что Черное море полно судов. Особенно идущих в российские посты, типа новороссийские. Но украинские, наверное, не ходят, мне так кажется. Кто пойдет в здравом уме в порты воюющей страны, не имея определенных гарантий. А сделка же разорвана. Поэтому никаких страховок не хватит, чтобы это оплачивать. Поэтому там сложилась односторонняя ситуация. Нам они обеспечили морскую блокаду, а сами пользуются, наслаждаются свободой судоходства. И это неправильно. По-хорошему, нам бы иметь вооружение, которое нахер смешает с уровнем моря порт Новороссийска со всеми...
Какие это вооружения?
Ну, это ракеты, которые позволяют бить так далеко.
Какие это ракеты?
Их нет. Хорошо было бы, чтобы они были. Например, отечественного производства. Но их нет. Ну, вот это в будущем хорошо. Дронов, много чего интересного такого. Но, увы и ах, пока такого нет. Поэтому о причинах это надо говорить в этой программе. Или отдельно говорить 15 минут. Поэтому их все знают. Некоторая наша нерасторопность, я бы сказал, так деликатно, в этой сфере. И довоенная, и во время военной. Пока имеем то, что имеем. Президент призвал Совет НАТО дать ответ на это, выработать совместные меры. Он, кстати, проводил совещание с нашим руководством вооруженных сил и Министерством инфраструктуры для того, чтобы найти возможность транспортировки зерна в том или ином варианте.
Посмотрим. Вот смотри, Джек Салливан также заявил о том, что ведутся переговоры между Зеленским и президентом Байденом о предоставлении ракетных снарядов «Атакамс». Причем это сказано, что решают вопрос. Видимо, это как-то связано с контрнаступлением и с ситуацией с зерновой сделкой и рисками, связанными с обстрелом инфраструктуры украинской, ну и так далее. Ты считаешь, это может вот все это эскалация привести к тому, что все-таки будет решен вопрос? С ними это вообще просто, с атаком самим он зарядил.
Было бы хорошо, потому что сегодня в Крыму, в районе Октябрьского, было бы большое и интересное.
Аксенов прокомментировал, сказал, ой-ой.
Взрывается все дальше, дальше и дальше. Так вот, там был склад вооружений авиационных и нефтехранилище, заправка. То есть в них попали, и там пришлось эвакуировать даже мирных жителей и даже блокировать. Сегодня блокировалось движение по Крымскому мосту по сумме причин там, да, и так далее. То есть какое-то движение происходит. Атакамсы, безусловно, добавили бы много ярких страниц в историю этого движения. И осложнили бы, например, этим товарищам разнос украинской инфраструктуры. Дело в том, что пассивная оборона, сколько ты там не ставь на ПВО, она, ну, это очень слабая позиция. Нам нужна возможность атаковать те военные цели, которые осуществляют морскую блокаду и террор юга Украины. Одесса и Одесская область. Ну, и не только. Николаева, Херсона и так далее. Вот. И если так, то да, то тогда это будет очень весомым аргументом для того, чтобы и разрушающим эту самую морскую блокаду и попытку уничтожить зерновую инфраструктуру. Вот. И вот это было бы уже конкретным эпизодом спасения мира от голода. Ну, не мира, а части мира. Вот. Поэтому тут надо, я бы говорил бы еще с африканскими странами, странами Ближнего Востока, Северной Африки, заинтересованными в украинском зерне, на тему оказания ими определенного давления и в ООН, и в рамках других институций, по поводу того, что, ребята, пока вы там так будете тряхаться, у нас проблема голода ставит в полный рост. Это уже не проблема Украины и юга Украины, это проблема наша. Давайте как-то что-то делать с этим. Ну, а на саммите в Санкт-Петербурге, который там намечен, да, с Россией, Африка, я думаю, что посмотрим, как отреагируют лидеры африканских стран многие на эту тему, на тему постановки Российской Федерации, то есть принимающей стороной саммита, народов некоторых африканских стран под угрозу голодной смерти. Раз. А во-вторых, мы видим, да, что Южноамериканский суд выдал ордер на арест Путина все-таки в случае его явки. Я думаю, это может быть недвумысленным образом связано с ударами по инфраструктуре морской блокады Украины.
Хлеб не исключено. Не исключено. Не, но он пытался добиться публичного решения о том, что кто-то не собирается, в частности ЮАР, соблюдать решение Международного уголовного суда. Ему важно было именно заявление, не факт того, что он может пролететь в ЮАР. Это вообще с другими проблемами связано. И он этого не добился. Я думаю, там включились и западные как-то страны, и лидеры их. Они, там,
не должен, дядя, который, не должен да. дядя, который ставит народы Африки под угрозу голодной смерти, ну, ездить, да. Ездить в Африку на саммит. Это правильно. Это неправильно.
Вот и все. Ну, вот смотри, следующая тема. Мы уже 40, почти 2 минуты, 41 с половиной минуты в эфире, но нам надо договорить эти темы. Кассетные боеприпасы начали применяться активно. Украинская сторона, американские, видимо, да. И уже сегодня убили некого Ростислава Журавлева, который представлялся военкором РИА Новости, а по совместительству был нацболом. И, в общем, из этой вот он среды. Его, значит, этими кассетными боеприпасами в районе пятихаток, как я это понял, я могу ошибаться в деталях, все-таки сегодня накрыли. Вот первая ласточка, так сказать, ну, может, не первая, не знаю. Насколько эффективны кассетные боеприпасы вот по части наступления?
Именно смотрите, смотрите, давайте сразу развеем мифологию, сложившуюся вокруг кассетных боеприпасов. Да. Они не замена обычным снарядам. Так. Они неэффективнее в несколько раз с обычных снарядов. Это специальный нишевый тип боеприпасов артиллерийских для решения определенных задач в определенных условиях. Они не заменяют полностью обычные снаряды. И обычные снаряды по определенным видам цели для определенных видов стрельбы эффективнее намного. А кассетные эффективны в своей нише. Эту нишу, я говорил, открыто расположенная живая сила и техника, мало бронирована или не бронирована. Вот, и поймать на марше, у нас есть видео, где поймали колонну на марше, да, у нас есть видео, где накрывается группа пехоты противника, да, как бы не одна, не два, не третья. Ну вот гибель этого товарища в районе пятихаток показывает, что и в районе пятихаток движение идет. Они все ни одним работяным как бы живы на Южном фронте, ни одним старомайорским. Но то, что количество видео увеличилось и удачных накрытий увеличилось, и по определенным целям это весьма эффективное оружие, оно не изменит правила игры. Но то, что оно окажется весьма... Это не химарсы, которые пришли когда-то. Но то, что оно достаточно эффективно, это эффективность, да, уже мы видим на поле боя, это правда, это есть. Ну, так и российская сторона применяет их очень активно. С самого начала войны, правда. А мы только начали.
Ну, визга как-то с их стороны больше по поводу,
что... Ну, бывает, потому что кучковаться становится все сложнее и снабжаться все сложнее. Потому что колонну подогнать, это уже получить означает. Надо где-то останавливаться, маскироваться, россыпи посылать. Это все страшно усложняет логистику. Но мы делаем все, чтобы она была осложнена у них. Чтобы проблемы у них были.
Вот, кстати, сообщают, что депутат Госдумы, он теперь депутат Госдумы Бородай, который ехал в машине, да, на Бахмутском, на фланге Бахмутской группировки, на южном фланге, был обстрелян автомобиль, пострадали два офицера, сам он не пострадал, якобы. Ну, так вот сообщают. Значит, смотри, одна из последних тем, это вот все. Вот американская разведка официально заявила о том, что тактическое ядерное оружие находится в Беларуси.
Да.
Оно там размещено, то есть все эти уже предположения, они исчерпаны. Ну, как бы, видимо, они получают информацию спутниковую, и помимо спутников еще и, так сказать, какие-то оперативные сведения. То есть это все вместе суммируется, я так понимаю, и Вагнер, и размещение ядерного оружия, заявление Путина о том, что Сталин вам территорию Польши подарил, вы тут учтите.
Как
вы
это учтите? Единый замысел по эскалации на польском и литовском направлении. Какие формы
оно проведет? Так что в итоге-то они хотят добиться? Ты сказал, переговоров, добиться переговоров, лучших переговорных позиций, заставить пойти,
однозначно,
создать новый участок, платформу для давления.
Да. И коллективный Запад сейчас будет перед лицом Москвы блокады, давление на Польшу, Польшу, Литву, Беларусь, еще какую-нибудь
контрнаступление
гадость.
Контрнаступление и так далее.
Контрнаступление, еще какую-нибудь гадость. Да. И этот, не забываем, что остается возможность шантажа подрывом за Запорожской АЭС там, и так далее. Удары по зерновой инфраструктуре, угроза голода. Вот как много всего переговорного создается. Такая волна поднимается, что прямо видно, как собираются торговаться. Какие формы приобретет, посмотрим. Публичные, не публичные, открытые, не открытые. Но то, что они пытаются накачать свою позицию, заставить Запад говорить с ними, говорить по очень многим вопросам, это да. Это моя, повторюсь, рабочая гипотеза в настоящем.
Угу. Ну что же, значит, смотри, прям ближе уже к концу, значит, здесь были вопросы. Мы сегодня вот не будем называть фамилии, много было вопросов относительно этой ситуации в Одессе с военкомами. Появилась информация, что весь руководящий состав военкоматов в Украине проверит на предмет коррупции в течение 3 месяца, заявил глава Национального агентства по противодействию коррупции НАП Украина Александр Новиков. Ну, и Зеленский об этом говорил, что не обогащение, откуда все взяли и так далее.
Ну, как президент сегодня упомянул Одесского военкома этого вечернего обращения. Да, и он сейчас неизвестно где, он куда-то сбежал. Есть мнение, что он воюет под Бахмутом, сбежал туда. Это ироническое мнение наших зрителей, которые шутят, что он сбежал
под Бахмутом.
Да, сразу говорю.
То есть ты полагаешь, что с этим может наладиться, потому что вопросов по этой теме много, ну и как бы болезненно все в связи с этим, что вот так, мол, и так, что коррупция присутствует.
Марк, вот это то, что называется в Украине старая система, которая присосалась как спрут к телу Украины и жрет его 32 года, это враг страшнее Кремля. Кремль страшный враг, вековечный, да. Но эта система страшнее, потому что она вовсю подыгрывает Кремлю для того, чтобы мы проиграли. Ее надо добить, государство. А уж приобретает оно на конкретном участке лицо военкома, или лицо налоговика, или лицо там какого-нибудь кашника, который с проверкой вдерся на фирму, шантажирует бизнесмена, или лицо еще кого-нибудь в местных, региональных каких-то там властей, которые тратят 150 миллионов на стадион, вместо того, чтобы потратить их на дроны, и так далее. Неважно. У нее 1000 лиц у этого дракона. И его надо добить, уничтожить, иначе они уничтожат Украину. Это огромное.
Хочу, я прямо сейчас тебе этот рецепт выдам. Прямо вот вообще продаю бесплатно. Всех на фронт. Всех на фронт, военкомов на фронт, этих на фронт, налоговиков на фронт. Все, на фронте люди нужны. Люди нужны, Родина зовет, и почему бы им, как говорится, не проявить себя и в окопах? А может, они окажутся большими патриотами? Что здесь такого? Всех на фронт. А что? Что? Ну, вот, а что здесь неправильно? Все граждане Украины перед одинаковыми
требованиями. Я не буду спорить, я просто хочу сказать, что система 1000 лиц, и даже фронтом она не исчерпается. Тем более, что на фронте во всю работает система. Так что и на фронте бывает множество дел, связанных с проявлением этой системы, и коррупция, и все на свете. Поэтому мы ее надо добивать везде, где она есть. Ее надо в корне менять, ее надо сковырнуть. Спрута, и мы его добьем нахрен когда-нибудь. Однажды.
Почти 170 тысяч нас смотрят, около 80 тысяч поставили лайки. И мы заканчиваем наш опрос. 61 тысяча проголосовала в нашем сегодняшнем опросе. Получит ли Гиркин реальный срок или отделается условным? Да, посадят 45%, отвечает, нет, отпустят, отвечает 15%, это игры Кремля и Лубянки, отвечает 40%. Ну, понятно, считают, что посадят, но вы знаете, многие также сопоставимо считают, что это какие-то там игры Кремля и Лубянки, может быть, это лишь показушная такая история. Ну, посмотрим. Ситуация находится в развитии, будем за ней следить. Мы с Алексеем увидимся в понедельник, 22 часа, как обычно. Завтра у нас будет эфир в 20.00 со Станиславом Белковским. Ну, впервые появится у нас на канале, вот мы с ним договорились. Так что завтра тоже обсудим все эти темы, касающиеся Кремля, и ЧВК «Вагнер», Гиркина и всего остального. Будет очень интересно, поэтому приглашаю всех завтра, в воскресенье, в 20.00 прийти на эфир с Белковским. Алексей, спасибо тебе огромное. Ну что, будем на связи, как говорится, до понедельника. Да, всем всего доброго. Всем пока.